Специальный проект «Радио Спутник». Киберлюди – не персонажи фантастических фильмов. Это люди, которые лишились ног и рук в результате аварий из-за несчастных случаев или болезни. И хотя они носят протезы, но живут на полную катушку. Путешествуют, водят автомобили, прыгают с парашютом, катаются на горных лыжах и вейках, участвуют в соревнованиях и становятся чемпионами. Они говорят: «Не бойтесь, мы такие же люди, как и все». Кто они? Современные герои духа на протезах. Шесть историй парней и девушек из разных городов России, которые расскажут, как им удалось переломить свои страхи, лень и боль.
Лиля Рашитовой 39, она из Уфы. Сейчас живет в Одинцово. Лишилась правой ноги в 12 лет, после того, как на нее наехал пьяный водитель. Характер помогала закалить мама. Наверняка ей было нелегко отправлять дочь на протезе гулять зимой. Самостоятельно, без лифта, Лиля спускалась и поднималась на 5-й этаж. На мальчишек, которые кидали палки под ноги, старалась не обращать внимания. На шепот за спиной, равнодушие, реагирует спокойно. Говорит, что сама периодически уступает место в метро, даже если устала. В спорт Лиля пришла случайно, по объявлению. Сейчас она серебряный и бронзовый призер чемпионатов России по стрельбе из лука.
Лиля, здравствуйте.
Здравствуйте, Александра.
Я заметила, что вы любите над собой посмеяться, называете себя ортокосмическая Лилька, киборг гёрл, электроник и даже ножка хамелеона ножка.
Да, есть такое. Ну а что? Я люблю посмеяться над собой.
Вы всегда были такой ироничной, жизнерадостной?
Мне кажется, всегда, потому что я не помню в своей жизни дней, которые бы заставили меня хандрить. Ну, может быть, совсем чуть-чуть.
Это характер от мамы или врожденные качества?
Ну, мама у меня, конечно, оптимистка. Может быть, и от мамы. Воспитала это в себе. Ну, я всегда была такой. Не люблю я это делать.
Лиля, расскажите свою историю. Что с вами случилось? Почему лишились ноги? Что произошло?
Мне было 12 лет. Я с мамой была на каникулах. Мы ездили к ней на родину в Узбекистан. Это были самые лучшие каникулы. Мы ходили на речку купаться, жара была. И меня сбила машина. Все банально. Но единственное не банальное в этом то, что я не бегала по дороге, я не нарушала никаких правил. Я стояла просто на ступенях здания, на которое, собственно говоря, заехала машина. И сбила меня. Так, собственно говоря, и началась моя новая жизнь. Череда различных, скажем так, врачебных ошибок, которая привела к ампутации. Я не успела окунуться в это горе, когда мне ампутировали ногу. Ну, то есть это же такая беда, тем более я занималась танцами, была таким активным, подвижным человеком. И тут такое. Моя старшая сестра просто не дала мне покупаться в этом, скажем. Она где-то вычитала в какой-то газете, когда летела туда, в Узбекистан, что в Америке мужчине пришили руку. Мне тоже могут пришить ногу, как она мне сказала, только мне надо перестать расти. И меня это так успокоило. Думаю, ну ладно, подумаешь. И вот с этими мыслями я как-то росла оптимистично. Причем лет в 20, может, даже чуть-чуть попозже, я осознала, что, ой, ну, наверное, уже не в моей жизни будут проходить такие операции серьезные, да, которые действительно приживались. Но я все равно, я уже вот это пережила в себе, я уже свыклась с мыслью, что я уже другая, и мне было легко.
Вы говорите, что ходите не потому, что протез крутой. Дайте вместо ноги палку, тоже пойдете. Дело не в протезе.
На самом деле так, потому что я училась ходить на совершенно простых протезах. Первый протез, он был вообще алюминиевый. Его мой дедушка выбросил в мусоропровод. Потом были простые абсолютно протезы, которые выполняли просто функцию сгибания-разгибания, и все. Очень долгое время, до того, как появились электронные протезы, которые вот сейчас я ношу только 3-й год, и до этого я ходила абсолютно на простом протезе и ходила хорошо.
Вас родные закаляли, в частности, мама, да? Вот эта история, когда вы с 5-го этажа и обратно в зиму выходили одна, гуляли.
Было, да. Мама не жалела. Но она понимала, видимо, что не нужно давать слабинку, иначе мне потом будет тяжело. Она по образованию психолог, и, видимо, это тоже сыграло свою роль. как бы ей не было тяжело, видимо, сейчас я это понимаю, тогда-то я не осознавала, я обижалась, думаю, ну что ты меня гоняешь, протез одевать, это же бегать вверх-вниз по ступенькам, это же тяжело, а сейчас я понимаю, что она сделала все правильно. В магазин отправляла, мусор выбросить, полы помыть дома, то есть ничем не отличалась моя жизнь от предыдущей. Единственное, появилось небольшое неудобство, скажем.
Вас еще сверстники закаляли, которые бросали камни и палки под ноги?
Это было, да. Я как-то на них не сильно обижалась. Это вас жизнь обидела, видимо, а не меня. Издевались-то люди, которые, видимо, сами лишены были чего-то в этой жизни. Я на них не обращала внимания. Видимо, я уже тогда понимала, что как бы это они. С ними что-то не в порядке.
В период, когда вы еще ходили на свидание, один из парней написал, что вы занимаетесь балетом, наверное, что такая походка красивая, балетная.
Да, это мой друг, мы общаемся с ним до сих пор, Федор. И вот он мне задал такой вопрос. «Лиля, а можно тебе задать очень личный вопрос?» Ну, я-то приготовилась, думаю, ну, сейчас, наверное, про ногу спросит. А он, ты, наверное, балетом занимаешься? Я готова была, говорю, услышать все, что угодно, но только не это. А вообще, очень часто я замечала, что моя походка менялась за счет нового протеза. И вот новый протез, он задавал свои какие-то новые, нюансы, скажем, которым приходилось подстраиваться где-то. И походка, она тоже менялась. Может быть, на тот момент моя походка и была балетной, кто его знает.
До аварии вы занимались танцами. Сейчас активно вы стреляете из лука. Почему решили заняться стрельбой? Причем там была какая-то мистическая история про объявление.
Я вообще не собиралась никогда в жизни заниматься профессионально спортом. На тот момент я работала в клубе правильного питания, помогала людям корректировать питание, худеть. И я настолько там устала быть, и я очень тяжело переживала вместе с ними, со всеми, их какие-то проблемы и так далее. И я, наверное, перегорела, я устала. И приближалась такая цифра в моей жизни, 30 лет. Я не знала, что делать. Мне так все осточертело, если честно. И мой молодой человек, он сказал, ну, если тебе это не нравится, ты посмотри по сторонам, поищи. Может, ты найдешь что-то для себя интересное. Я прислушалась к нему, не зациклилась, скажем. И в один из прекрасных дней я пришла на работу в 6 утра. Я сидела в этом офисе, никого нет. И журнал, на столе лежал журнал. Я его открыла, а там было написано про стрельбу из лука. Я почитала, думаю, ну да, интересно, ну я стрелец, кто-то тренирует стрельба из лука, такой вот красивый вид спорта. Думаю, ну замечательно. На следующий день я пришла на работу, взяла совершенно другой журнал, открыла его на первой попавшейся странице, а там опять про стрельбу из лука, но про охоту с лука. Я почитала, думаю, ну так тоже интересно. И в этот же день я поехала по делам, ехала в маршрутке, и уводить тихо играло радио, новости спорта, где объявили, что где-то прошли соревнования по стрельбе из лука, наши спортсмены завоевали такое-то место. Но я уже так поднапряглась, думаю, так, это уже похоже на какие-то знаки. Сделала все свои дела туда, куда ехала, выхожу, а на столбе висит объявление. Это было в Уфе, стрельба из лука Уфа. И я остановилась, я подумала, что да, моя судьба просто мне что-то показывает конкретное. Я им позвонила. Я поехала туда, там была как раз лучница, Ралия Галикеева, моя подруга. И вот она как раз стреляла из лука, и мне это понравилось, я попробовала, и осталась. Вот это было 10 лет назад. Так я пришла в стрельбу из лука, и теперь я мастер спорта. Совсем недавно в городе Орел проходили у нас соревнования, чемпионат России, где я заняла второе место.
Скажите, а вот кроме тренировок, чемпионатов, чем вы еще занимаетесь? Катаетесь на картинге, я видела, гироскутере пробовали.
Это мои друзья, которые как бы организовывают такие мероприятия, и я пробовала. И мне очень понравилось, на самом деле, картинг «Без границ». Недавно побывала на улиточной ферме, например. У нас есть такая в Москве. Стараюсь немножко отвлекаться от стрельбы, потому что, тренировки, они иногда просто уже каждый день одно и то же.
О чем еще мечтаете, может быть, в планах, что попробовать какой-то спорт или что-то сделать, куда-то съездить?
Вряд ли, потому что все-таки стрельба отнимает очень много времени, потому что тренировки у нас каждый день, кроме субботы и воскресенья. Здесь нельзя пропускать. Если ты пропустишь, то у тебя падает навык. Очень много всего интересного. Хочется попробовать все, но я же не Фигаро.
Полежать с книжкой у телевизора получается полениться?
Это получается, конечно. Я люблю покрасить какие-нибудь там картинки по номерам, пособирать какие-нибудь там пазлы, почитать обязательно.
Лиль, насколько часто вы сталкиваетесь с грубостью, хамством? Как реагируете? Вы как-то рассказывали, что мужчины не пропустили вас в очереди к банкомату, хотя видели, что были на костылях, как раз вы сняли протез, да, вы натерли.
Это, кстати, повсеместно, это есть. Это даже удивительно. Может быть, просто люди, видя такого человека, они не знают, как себя вести и как поступать. Теряются, может быть. Я не знаю, как это объяснить. Может, думают, что я и могу и постоять на костылях, хотя я могу постоять на костылях, как бы это не проблема. Я же стою, я же хожу. В транспорте я уже не прошу, чтобы мне уступали место, ну, хотя я и не просила, конечно. То есть я не жду, что мне уступят место. Я сама уступаю места, если я вижу, что человеку это необходимо. Мне нетрудно постоять. Даже если мне тяжело, я встану.
Еще бывают достаточно открыто обсуждают, смотри, какая нога там, или тихо-тихо повернись, посмотри, да.
Знаете, это было за границей, люди начали обсуждать меня на русском языке, я же слышу, я все понимаю. Они, наверное, думали, что я какая-то иностранка. А потом, когда услышали, что я говорю по-русски, они, конечно, спешились. Есть такое, есть. К сожалению, обсуждают. Ну, пусть обсуждают, если им так хочется. Ну, что ж теперь поделать? Мы же тоже кого-нибудь иногда обсуждаем.
Ну, это да, Лили. Но бывает и другая реакция. На море красивые девушки вами восхитились вашим образом, вышли в коротком платье, протез был виден, но они назвали вас секси.
Это было не на море, это было здесь, в Москве. Я шла со своей сестрой. Впереди шли две девчонки, такие модели, просто высоченные, красивые. Что-то я так быстренько их обогнала, искала какую-то улицу, поворот или что-то, шла по навигатору. И сзади моя сестра осталась. Она шла за этими девочками. И когда я их обошла, она мне потом уже сказала, она говорит, ты их обошла, а они начали, говорит, тебя обсуждать. Говорит, смотри, какая девчонка секси. Я этого не слышала, это мне уже потом сестра сказала. Ну, это приятно, конечно. Комплименты от женщины получить, это намного приятнее.
Но еще у детей реакция бывает хорошая, вот они любопытничают, а родители бывают, что наоборот, ставят преграду, формируют такой страх, может быть, говорят, отвернись, не смотри.
Это происходит из-за того, что у нас не преподают, не знакомят людей с инвалидами. То есть у нас люди мало знают о таких проблемах, что есть другие люди. Просто вот, например, у меня очень много друзей, колясочников, и когда, например, где-нибудь идешь, просишь помощи, помогите, пожалуйста, на пандус, например, поднять коляску. Люди начинают хватать коляску где-то в каких-то таких местах, где колясочник просто может выпасть из этой коляски. Это страшно. Люди не знают, как реагировать на такого человека. Дети интересуются, им всегда интересно. Они воспринимают меня как там робота, как какого-то киборга. Им интересно, кукла, да, девочка какая-то подумала, что я кукла.
Вы правы, вот хорошо бы детям и родители бы рассказывали, может быть, и в школе, чтобы какие-то элементарные правила и приличия, и поведение, чтобы они не тушевались, а готовы были помогать.
Открытые уроки делать, куда бы приглашали, например, человека с той или иной инвалидностью, где бы он пришел и рассказал о своей жизни, например, потому что ну, от этого никто не застрахован.
Вообще, вы говорили, что рады быть тем, кем стали. То есть тут и отношение к жизни, яркие события вокруг, любимый рядом, друзья.
Ну, это так. Я рада быть тем человеком, которым я стала. И к этому привели, может быть, разные события в моей жизни. Мы же сами строим свою жизнь, собственно говоря. Она же не случается просто так. Я планирую и дальше развиваться, а как же иначе? Но пока для себя я еще ничего не нашла. Я смотрю по сторонам. Может быть, судьба мне подкинет еще какой-нибудь знак.
Этот метод «смотри по сторонам» будете использовать, потому что он работает.
Однажды у меня была история задолго до стрельбы из лука. Я мечтала в одно время, я хотела в Лондон. И как-то раз я ехала в автобусе, опять я ехала в автобусе, и проезжает тентованная газель, а на ней написано «Лондон подождет». Я такая думаю, ну так, ладно, хорошо, Лондон подождет, займемся другими делами. Да, у меня там, конечно, в жизни повернулось в другое русло. Я поступила учиться, работа и так далее, было не до Лондона. И уже потом, когда я начала заниматься стрельбой из лука, я опять задумалась о Лондоне, думаю, как же там Лондон-то без меня? Ехала в автобусе и проезжаю мимо рекламный щит. «Лондон ждет тебя». Я такая думаю, ну все, это знак. А как раз приближалась Олимпиада в Лондоне. Но, к сожалению, я не отобралась. Лондон меня ждал, но я не отобралась. Он меня ждет, он подождет, не убежит. Так что знаки судьбы, они есть, просто нужно их замечать.
Специальный проект «Радио Спутник».